уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни», 15.04 в столице. У микрофона Евгения Волгина. С нами умный парень Максим Кононенко. Он блогер, журналист, радио Вести ФМ. Максим, здравствуйте.
Здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Максим, как ваши проходят самоизоляции? Хотите в город или нет?
Нет.
Вообще, то есть так хорошо.
У меня так получилось в жизни, что я родился на севере. И в Мурманской области, в городе Апатиты.
Так.
Вот я там родился и школу закончил там. Угу. И потом, значит, на следующий день после выпускного бала я поехал в Москву. В город Троицк под Москвой.
Так.
И там, значит, я жил 6 лет, потом я стал жить в поселке Мосрентген. Ну, то есть, я как бы с 6 лет мечтал жить в Москве, но по итогу я живу в Москве уже большую часть жизни, там больше 30 лет. Я никогда не жил внутри МКАД. И мне совершенно не хочется туда, внутри МКАД, потому что за МКАДом, я уверяю вас, все гораздо лучше, чем внутри.
Ну, вы меня не убеждаете, потому что я за МКАДом-то в Люберцах прожила 20 с лишним лет. Вообще, мне кажется, это лучший город Земли, но после Москвы. Но здесь все-таки надо понять. Максим, смотрите, вот эта история с социальной, там, санитарной дистанцией, значит, с тем, что там не нужно друг другу дышать в затылок и так далее. Ведь, по сути, получилось, что в указе, в общем-то, отразили все то, о чем многие думали, но как бы их не понимали. А тут можно сказать, а вот есть указ, пожалуйста, не дыши мне в затылок, не садись так плотно со мной. Может быть, это действительно какой-то новый этап в развитии нашего общества? Как вы считаете?
Да я не знаю насчет общества. Мне кажется, что дует на воду, потому что, ну, действительно, в Москве достигнут... я помню выступление Собянина, когда вот все развивалось там в начале мая. Угу. Он реально был, ну, я не скажу, что испуган, но он был очень напряжен, потому что...
Дональд Трамп до сих пор напряжен,
по-моему. Настолько резко росла заболеваемость, а сейчас все как-то стало более-менее, и мне кажется, что московские власти, они вот именно, что повторюсь, дуют на воду, они не хотят, чтобы, если резко все отпустить, чтобы все вот это вот, то, что было достигнуто, я там не говорю даже о цифрах заболеваемости, я табличку веду с начала апреля.
Так.
Значит, по поводу заболеваемости слежу и смертности. Но мне кажется, важный ключевой показатель – это количество свободных мест в больницах. Угу. И сейчас московские больницы заполнены, ну, я имею в виду вот именно ковидные вот эти места, реанимации, все тяжелые, наполовину. Вот. И резерв есть, и мне кажется, что сейчас московские власти очень хотят, чтобы, не дай бог, вот не спугнуть эту наметившуюся стабилизацию и даже спад этой заболеваемости, и поэтому принимаются такие довольно странные меры, да, разрешение открытия торговых центров и разрешение прогулок, но при этом на улицах надо быть в масках. Мне кажется, это такая перестраховка, которая, ну, знаете, это довольно частый прием в административной практике.
Когда как бы чего не вышло. Это называется как бы чего не вышло.
Нет, это не как бы чего не вышло, а когда ты принимаешь меры заведомо избыточные с тем, чтобы было куда откатить.
Вот. То есть важно обращать внимание не на то, что запрещено, а на то, что уже разрешено.
Как-то я так думаю, что сейчас будет очень большой накат на мэрию из-за этих масок на улицах, и через какое-то время это решение будет отменено, но все остальное останется.
Все остальное останется. Смотрите, Максим, здесь важно просто понять, как бы мы понимаем, что люди перестраховываются. В любом случае, очень много действительно неизвестных. В одних, там, мы знаем, в субъектах Российской Федерации вообще тотальный карантин вводили, никому никуда не разрешали выходить и так далее. Где-то, наоборот, отказались и так далее. То есть, как бы каждый действует сообразно, ну, я не знаю, тому, что насоветовали, или то, как он сам думает, как правильно. Но в данном случае, есть ли проблема в восприятии некой рассинхронности? То есть, люди, которые там говорят, а нам не нравится выходить по расписанию. Вирусологи говорят, нет. Мэрия, например, говорит власти, там, нет, это нормально, потому что вот так-то, так-то, так-то. Далее следует обоснование, которое вы сейчас сказали. Потом говорят вирусологи, не, вы знаете, все-таки как бы жара, вроде бы перчатки, там грибковые заболевания, но все-таки, может быть, надо. И вот ощущение некого диссонанса возникает. Это проблема, это временно, или как бы с этим надо что-то делать?
Ну, много аспектов вы всяких упомянули. Слушайте, вот ученые, они на то и ученые, что они все по-разному представляют себе мироздание. Да? Вот Трофим Денисович Лысенко, академик, считал, что если, значит, мышке отрезать хвостик, то у нее родится мышка с хвостиком, а если отрезать мышке хвостик на протяжении 100 поколений, то потом родится мышка без хвостика. На что ему отвечали, что девушки, вот как-то девочки рождаются девственницами всю историю человечества, и ничего не происходит. И так и продолжают. А сейчас, и тогда все клеймили Трофима Денисовича Лысенко, прогрессивные, значит, генетики, говорили, что он не прав. А сейчас вдруг выясняется, что действительно наследуются вот такие вот вещи, порой бывает, если не с девушками, то, может быть, с мышкой точно. Mm-hmm. То есть, наука – это такая вещь, которая находится в постоянной дискуссии сама с собой. И поэтому, если один вирусолог сказал, что, ребята, не надо делать вакцину против коронавируса, потому что...
Все переболеют?
Потому что да, потому что вот вы сделали вакцины против гриппа, и все стали вакцинироваться, и поэтому такая история получилась с коронавирусом. Я с уважением отношусь к мнению этого вирусолога, но оно одно из. А я слышал еще много мнений других вирусологов. Там у Красовского в фильмах еще какие-то где-то были в прессе. И они все довольно разные. Угу. Вирусологи, диетологи, они все думают как-то по-разному. Поэтому Собянин, понимаете, они ученые. Они находятся в поиске.
Так.
И несут ответственности. Угу. А Собянин условный, допустим, условный, там любой глава региона, он должен принять решение на основе того, что ему расскажут вот эти все вирусологи, санитарные врачи, эпидемиологи, еще хреново туча всяких людей, там специалисты по транспорту, люди, которые занимаются там трудоустройством или еще чем-то вот таким. И он должен сесть, переварить все это огромное количество данных, которые на него вывалили, и принять какое-то одно решение. И он либо попадет, либо не попадет. А ответственность будет нести он. А не все люди, которые ему советовали. В этом, собственно, и состоит роль большого начальника. Он не должен знать все. Он должен принять решение на основании огромного количества экспертных мнений. И если он ошибется, ну, тогда, извините, он попал. А если он окажется прав, тогда он молодец и великий ученый, как говорили там про товарища Сталина. Вот. Поэтому, как бы, я, глядя на то, что в Москве произошло в последние два месяца, я же живой свидетель этой истории, я за ней слежу по цифрам, строю графики сам и смотрю, я склонен доверять тем решениям, которые сейчас принимает московское правительство. Мне легче, конечно. Я сижу в лесу на собственном участке, и не в квартире там 60 метров или, не дай бог, 30. Мне легче, я согласен с этим. Но все-таки мне кажется, что то, как развивается ситуация, показывает, что московская власть довольно адекватна воспринимает все вот эти советы ученых, и у нее получается. Ну, давайте еще потерпим там 3-4 недели. Потому что понятно, что к 24 июня уже никаких ограничений не будет.
Ну, вы имеете в виду, потому что парад.
Да, потому что парад.
Но, с другой стороны, могут попросить смотреть по телевизору. Такое тоже возможно. Ну, то есть, я к тому веду, а что делать вот с тем самым, например, беспокойным меньшинством, которое говорит, а вот у нас еще есть другие источники. То есть, это к вопросу, знаете, как доверие тем или иным источникам информации или тому или иному ученому. Действительно, сколько у нас было интервью с вирусологами, иммунологами, депутатами, чиновниками и так далее. И все действительно говорят разные вещи. Но тут Вышка, если видели, выкатила исследование, согласно которому там люди довольно, я даже сейчас найду эту статистику, люди некоторые склонны вообще говорить, что есть опасность у коронавируса, а другие говорят, нет, все-таки он действительно опасен, но при этом очень много всякой политической подоплеки в этой истории. И вот это исследование говорит нам о чем? Действительно отражает как бы, ну, состояние, не знаю, мозгов в обществе или что?
Ну, во-первых, люди всегда склонны преуменьшать опасность. Когда люди склонны преувеличивать опасность, начинается паника, и это всегда плохо. Человека, слава богу, есть вот эти затормаживающие какие-то механизмы внутри. Это хорошо, что люди воспринимают опасность... Ну, условно хорошо, да, не таковой, какова она есть.
Но при этом долго бояться нельзя, наверное, просто еще об этом речь.
Да, 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 инстинкт самосохранения, конечно. Вот, и потом люди устают. Ну, то есть, мне кажется, что вот такие исследования, они довольно спекулятивные, да, когда вы берете на улице, ловите человека, что веришь в коронавирус или нет. Ты веришь в то, что Билл Гейтс хочет,
значит, чипировать всех
человечество или нет?
Так.
А он такой, а надо же что-то ответить прямо сейчас, это же надо подумать. Угу. Вот. То есть, я не отношусь серьезно к подобным исследованиям. Ну да, большинство людей считает, наверное, что коронавирус – это какая-то выдумка каких-то людей. Мой хороший приятель Рома Хоменко, человек большого ума, бывший вице-президент ЮКОСа, между прочим, считает, что вся эта история не стоит выеденного яйца, поскольку смертность катастрофически мала. И от гриппа умирает людей больше, в автомобильных авариях гибнет людей больше, там, и все такое. Вот. Я ему говорю, ну слушай, ну вот, вот эти все рассказы врачей о переполненных реанимациях, где, значит, умирает, в Москве каждый день умирает несколько десятков человек конкретно этой заразы. Он говорит, а от другого умирает больше. Ну и как вот здесь спорить?
Ну, там, правда, вот кто от чего умирает, и действительно вот про все эти репортажи, это знаете как, может быть, просто сместился угол внимания, то есть условно, если бы до коронавируса мы бы тоже вели вот эти вот прямые репортажи из реанимации, где люди с разными там пневмониями, не коронавирусными, а просто лежат, или с гриппом. Или просто вести, например, прямой репортаж о том, как женщина рожает и как это больно. Люди бы тоже продолжали бояться. Ну, то есть это именно про акцент, про расстановку акцентов.
Может быть, конечно, и мы сами с вами, как люди, которые работают в средствах массовой информации, конечно, усиливаем это все. Но я не слышал раньше рассказов врачей о том, что они не справляются в реанимации. Даже в 2010 году, после лета 2010 года, после которого я слышал, что в Москве умерло очень большое количество людей из-за проблем с дыханием, потому что нечем было дышать, я не помню рассказов врачей, таких регулярных, о переполненных реанимациях.
Скажут, запрещали.
И о переполненных мозгах. Да нет, тогда как бы вообще особенно не парились 10 лет назад на эту тему, что можно писать, что нельзя. Сейчас гораздо жестче все. Вот. Поэтому мне кажется, что проблема существует, она вот налицо, она есть. Я сам страшно боюсь заболеть, потому что из всех отягочающих и усложняющих факторов у меня есть все, кроме курения. Вот. Поэтому я сижу вот здесь безвылазно и стараюсь за калитку не выходить. И страшно, кстати говоря, боюсь того момента, когда все ограничения отменят, и надо будет куда-то выезжать.
Ну, вот. Вы знаете, Максим, здесь еще важно, конечно, понимать, во-первых, чтобы после всех этих ограничений у людей действительно не развился вот этот синдром, я не помню, как это называется, у героя Леонардо Ди Каприо в фильме «Авиатор», когда он боялся всего грязного и впадал в истерику от отпечатка пальцев на бокале. Вот, с другой стороны, а здесь можно можно что сделать там, да, бояться прикоснуться к каким-то предметам, я не знаю, там, в метро или в кнопку лифта, или бояться прикоснуться к продуктам, которые ты только что принес из магазина. То есть в данном случае мы понимаем, да, с одной стороны, мы будем жить в новой реальности, но с другой стороны, вот это вот, скажем так, поиск баланса, он чем все-таки обеспечен? Мы будем уповать на СМИ, как нам расскажут, как правильно. Но есть люди с очень тревожные. В итоге, помните это видео с женщиной, которая кричала все масочный, масочный, даже не говорила слово режим, а просто кричала масочный. Откуда-то были сообщения, что кто-то кому-то набил лицо, потому что другой был без маски. Но что-то такое. Как от истерики-то оградиться?
Ну, успокоится все со временем. В новостном потоке начали появляться новости, не связанные с коронавирусом. Я это заметил буквально несколько дней, ну, в московском. Да. Я каждый день пишу реплику на радио. Угу. Вот последние два месяца они все были про коронавирус. Буквально последнюю, вот, ну, на прошлой неделе были первые две, которые не про коронавирус. То есть начнет прорежаться вот этот новостной поток, появятся новости про что-то другое, там, не знаю, Илон Маск полетит на Марс, и все возрадуются, а господин Рогозин огорчится. Вот. Будет про что поговорить?
Валентин говорит, раньше не было блогов и Ютуба, поэтому
это
что?
Это важный фактор, конечно. Важный фактор, потому что распространяются истории про то, как люди умирают, про то, как вот он с утра был нормальный, а вечером он умер. И это все действует, конечно, на людей. Раньше все эти истории оставались в семьях, а сейчас они распространяются по социуму, и, конечно, и хорошо, потому что они действуют отрезвляюще на очень многих людей, которые считали, что пока они с этим не столкнулись, этого нет.
Но мы понимаем, что здесь же есть как бы палка о двух концах. С одной стороны, есть, например, генпрокуратура, которая охотится за фейками. Есть Google, который вводит новые правила размещения информации о коронавирусе в Ютубе. То есть там и для ковид-отрицателей вход будет закрыт, и еще что-то. С другой стороны, у средств массовой информации и плюс у блогов, у телеграм-каналов очень важная функция, как мне кажется, сейчас появилась. Именно благодаря различным широкому, по различным темам, широкому общественному резонансу можно решать вопросы с невыплатой медикам, вот этих вот обещанных президентом денег, еще с какими-то проблемами, еще с какими-то. То есть функционал есть. И здесь, конечно же, важно тоже баланс сохранить, как мне кажется. С одной стороны, ну да, бороться с фейками, но чтобы это не превратилось в монополию на точку зрения. А с другой стороны, как бы, чтобы СМИ, блоги и так далее были действительно серьезным ресурсом, который может влиять.
Ну да. Ну да, но вы не можете, конечно, обязать людей, высказывающих частное мнение где-нибудь на Ютубе, чтобы это частное мнение согласовывалось
с Ютубом, пока Ютуб так предлагает.
Да, с Ютубом или с общей какой-то распространенной точки зрения. Я не знаю, мои вот там добрые знакомые с других альтернативных, скажем так, нам радиостанций постоянно, значит, пишут про то, что какое бы решение мэрия не принимала, оно все равно плохое. Вот. Ну, люди вот так, они настроены, а что с ними делать? Действительно, нужно соблюдать какой-то баланс. Я думаю, что, ну, вот по поводу борьбы с этими, значит, фейками про то, что Билл Гейтс хочет
чипировать людей,
чипировать все человечество, да, это уже какая-то такая формалистическая совершенно реакция прокуратуры, но им надо там какие-то меры принимать. Потому что на самом деле бороться с этим невозможно. Есть какое-то количество людей, которые в это верят. Там, Катя Гордон, моя подруга давняя, я даже не заикаюсь ни о чем, она давит эту тему постоянно.
Так и в Госдуме Максим поддерживает Михалкова после критики от Познера и Гусева из-за передачи о чипировании. Вот, например, передачу, да, сняли с эфира на «России-24», она вышла на Ютубе, там какое-то количество просмотров обалденное совершенно, как говорят. А Гейтс в этой программе что говорит? Гейтс ведет разработки по вживлению чипов в людей, заявлял культурный деятель. И программа вызвала критику со стороны журналиста Владимира Познера, главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Но, правда, Евгений Федоров, вот депутат, вступился за Никиту Сергеевича Михалкова и говорит, что многие настроились против режиссера из-за того, что он сказал правду. А правда-то где, Максим, понимаете? Чем больше средств распространения информации, тем сложнее понять, а кто правду-то говорит. Куда ориентироваться? На сайт генпрокуратуры, что ли, или куда?
Только разъяснение. У меня Михаил... Никита Сергеевич Михалков,
да,
человек настолько убедительный сам по себе, что с ним очень сложно дискутировать. Но это надо делать. Вот, надо предъявлять какие-то контраргументы. Например, депутат Журавлев, которого вы только что упомянули.
Федоров,
знаменитый. Говорил, что Цою песни писали в ЦРУ. Мне кажется, после этого мы должны прекратить рассматривать депутата Федорова и все, что он говорит. Значит, я очень много лет, поскольку я профессиональный программист и закончил МИРА, очень много лет занимался разработкой программ под Windows и вообще работой с Microsoft. И я про Билла Гейтса довольно много знаю и даже видел его в своей жизни лично. И я полагаю, что это вообще полусвятой человек на самом деле.
И что?
Поэтому мне,
и что?
Мне
следовательно
воспринимать все эти вещи, обвинения в его адрес, мне кажется, что людьми движет какая-то абсолютно чистая зависть. 10 лет назад Билл Гейтс где-то выступал и сказал, что планете грозит перенаселение. И все.
Ну, Юваль Ной Харари тоже постоянно говорит, что
это там
последние времена наступают.
Да. И все, теперь, значит, из этого сделали вывод, что Билл Гейтс хочет ограничивать население Земли, потому что он вложил кучу денег в вакцинирование бедных народов Африки. А о чем это нам говорит? О том, что он хочет проредить народы Африки, потому что их слишком много. Ну, и вот дальше это все... Люди очень любят простые объяснения сложных вещей.
Или сложные объяснения, наоборот, простых вещей. Такое тоже случается. Просто мне интересен феномен вот этот, когда, наверное, много аудитории Ютуба и не слышало про программу «Бесогон». Ну, правда. И вот Никита Сергеевич выдает, значит, обращение, что цензура запретили, хотя в эфире все-таки программа была, но просто не в то время, в которое там привыкли ее смотреть. Он выходит в Ютуб, делает еще какие-то жесткие заявления, и тут в Ютубе какие-то сотни тысяч просмотров и так далее и тому подобное. Это все-таки о чем говорит?
Там миллионы.
Миллионы, да.
Мне
миллионы.
Очень сложно комментировать в силу корпоративных причин действия телеканала «Россия-24». Вот.
Да. Почему в Ютубе такой ажиотаж? Вот я об этом, именно об ажиотажности. Нет на телеке ажиотажа, а есть так, ажиотаж в интернете.
Ну, люди на нервах, во-первых. А, во-вторых, это Михалков. Это не абы кто. Это не блогер Вилсаком даже. Это Никита Михалков. И это запрещенная передача Никиты Михалкова. Никита Михалков в памяти 3 поколений, великий артист. И они, разумеется, идут смотреть, а что же он там такого сказал, что его выкинули, значит, из эфира «России-24», хотя его не выкидывали, а просто сняли с повтора. Вот. И, собственно, отсюда и... А многие люди еще думают, ну, господи, что же он там такое-то загнул, чтобы пойти и поржать тупо над тем, что он там рассказал нам про очередной, значит, план Даллеса, который не существует. Вот. Это, кстати, не первый раз уже Никита Сергеевич нам загоняет вот эти все вещи. Он человек великий, очень талантливый, но это не всегда говорит нам о том, что большой интеллектуал.
Максим, но здесь еще, вот, кстати, Алексей Ферц начинает тоже вступать в дискуссию, говорит, Михалков сослался на документы, прямой речи, эти факты разместили Гейтс и Греф в прямом доступе. Михалков нельзя обвинять во лжи и так далее.
Он сослался на речь Билла Гейтса, произнесенную 10 лет назад, где Билл Гейтс сказал о том, что планете грозит перенаселение. Из этого можно сделать много разных выводов, в том числе и тот, который делает Никита Сергеевич Михалков. Значит, вот и все.
Но тогда у нас же возникает еще хорошо, если даже не про роль Никиты Сергеевича.
Это документы, значит, на план Даллеса тоже ссылались очень многие люди.
На план Даллеса, да, но если пока говорить
не
о роли Никиты Сергеевича Хрущева, Михалкова, простите, в истории в российских СМИ, а все-таки про роль средств массовой информации, привычных, в кризисной ситуации. И все-таки будущее остается за телеком, за радио, за газетами, или все это действительно переходят в интернет, потому что там, ну, что называется, свободы, например, больше.
Да
или
нет,
чего там раз, больше?
Да, это довольно старый сбитый вопрос. Пока я не вижу никакой радикальной смены парадигмы. Дело в том, что радио, и я уже объяснял это довольно много раз.
Да.
Радио вы слушаете, когда вы едете в машине.
Так.
Или оно там в офисе у вас работает, и вы ничего не должны делать для того, чтобы работало радио. Оно работает, и все.
Угу.
И в вас это как-то проникает. Телевизор тоже, он работает сам по себе. Вы можете там пылесосить, мыть посуду, заниматься любовью. А телевизор, он работает, и работает. И вы слышите, что там происходит. Для того, чтобы почитать телеграм-каналы, в которых информация зачастую появляется раньше, чем на радио и телевидении, вы должны открыть компьютер или телефон взять в руки и зайти в телеграм и читать там это. И это требует от вас какого-то действия. Это невозможно делать одновременно.
А мне кажется, в любом случае сейчас очень важная штука. Ну, как я обращаю внимание, люди в связи вот с этой кризисной ситуацией и в связи с тем, что трафик объективно на радио, на телевидении и так далее, он вырос. Действительно, людям нужна информация. Но стали больше интересоваться, поэтому полезли в научные издания, совмещают точки зрения каких-то, сопоставляют, то есть стали действительно интересоваться. Может быть, через кризис повысится, что значит ликбез произойдет, нет?
Нет, это этим занимается подавляющее меньшинство населения.
Меньшинство.
Подавляющее большинство все равно потребляет информацию из больших бродкастеров, из радиостанций, из программы «Время».
Там, вот, а сейчас из новостей. «Весть». Давайте потребим информацию из наших новостей, потом продолжим. Максим Кононенко, блогер, журналист Радио Вести ФМ, с нами сейчас на прямой связи. Информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина, 15.36, столица. С нами по-прежнему блогер, журналист Радио Вести ФМ Максим Кононенко из самоизоляции. Да, Максим?
Да.
Вот.
Да,
очень удобно. При этом можно разговаривать и, в общем-то,
а
и не
студии,
контактировать.
Да?
А я в студии, да.
Врачи тоже сидели дома.
Сидели дома и сейчас в студии, да, потому что разные обстоятельства есть.
У меня была такое, на самом деле, такая мысль, я ее долго думал, но потом все-таки отринул, что вот сейчас все привыкнут на радио и на телеке особенно, что все ведущие сидят там по домам, и в студию не надо ездить. И публика к этому привыкнет, и потом уже подумают, так, ну и зачем тогда, значит, в студии возвращаться, и вообще не будет никаких студий.
Ну, менять обстановку тоже надо все-таки. Менять обстановку, и при том все-таки есть люди, ценители качественного звука, хорошей картинки, поэтому, в общем-то... А все остальное можно некачественный звук, хорошую картинку тоже в интернете почитать, например, посмотреть. Как-то так получается.
А что нам еще остается? Чем нам еще остается с ютуберами, как только картинка? Зачастую уже превосходят.
Например, ну смотрите, есть еще история такая, сегодня я видела, вы перепостили, значит, сообщение нашего главреда, что Роскомнадзор удалил статью из Яндекс.Дзена об изнасиловании немок советскими солдатами, а там просто, если вдруг кто не знает, была выполнена просьба главного редактора радиостанции «Говорит Москва» и депутата Мосгордумы Роман Бабаян. Он направил запрос в Яндекс и Роскомнадзор. В документе в этом говорилось, что 12 октября 2017 года на платформе Яндекс.Дзен был опубликован материал под названием «Самые впечатляющие малоизвестные факты о Второй мировой войне». Кликабельно? Кликабельно, конечно. И среди прочих пунктов статьи указано, что, цитирую, 2 миллиона немецких женщин в возрасте от 13 до 70 лет были изнасилованы солдатами Красной Армии. В итоге журналист отметил, что как бы мы начинаем привыкать к фейкам от западных товарищей, это я цитирую, но когда отечественный ресурс годами держит статью о 2 миллионах изнасилованных немок, это уже перебор. В итоге Роскомнадзор дал письмо обратное, сказал ответ, что, в общем-то, статья удалена, и действительно, по ссылке, если пройти, там 404-я ошибка. Но мы понимаем, что вот у Роскомнадзора есть, например, какой-то бот, который там выясняет, есть пометка, запрещенная там в России организация, или нет пометки, что-то такое существует. Вот. А такой агрегатор для борьбы с фейками, вот как вы думаете, он может быть придуман или исключительно заявительный характер это все носит?
Так уже 100 миллионов ресурсов делали для борьбы с фейками, они все благополучно помирали, потому что никто не хочет читать разоблачение фейков. Все хотят читать фейки. Проблем... Мы как бы уже это обсуждали там выше по тексту сегодня, угу, что да, люди любят простые объяснения сложных вещей. Люди любят про план Даллеса, потому что как бы это понятно. И когда людям рассказывают, что план Даллеса был придуман в романе «Вечный зов», они...
Максим?
Они не, не готовы этого воспринять. Я просто делаю театральную паузу.
А, да, понятно. Так.
Вот. То же самое с Биллом Гейтсом. Вот нам человек пишет, что он же, Никита Сергеевич Михалков, опирается на документы. То же самое с этими миллионами изнасилованных немок. Про это же пишут везде. А откуда эти сведения?
Ну вот 757-й, смотрите, нашло, что... Да, здесь, кстати, вспоминают сразу же, как фамилия-то, фамилия, сейчас вспомню, вот этого Леонида Лабичева, который как бы прозаик, поэт и так далее, что у него там повесть вышла, в 2009 году была опубликована. Может быть, те люди, которые там писали вот на Яндекс.Дзен, может быть, они этим пользовались. Но здесь вопрос возникает от 757-го. А может быть, событие могло иметь место, пусть и в другом масштабе? Это получается что? Цензура на что-то нелицеприятное? Или что? С другой стороны, у нас постоянно возникают истории, споры. Сталин – кровавый тиран или великий индустриализатор? Вот кто-то будет писать «великий индустриализатор», ну как-то так.
Почему нужно выбирать «или»-«или»?
А мы предлагаем что-то максимальное, мне кажется, нет? Вот как бы, ну как это, истину, истину.
Он кровавый тиран и великий индустриализатор. Слушайте, Гитлер был, значит, упырь, абсолютный, не то что тиран, а вообще убийца.
Так.
Но это же не отменяет того, что он поднял Германию из пепла. Наплевав на все международные договоры, на то, что Германия была должна, он же поднял ее из пепла. Правда, он этот ресурс использовал, значит, для уничтожения Германии дальше, через эту войну. Но, тем не менее, почему мы должны все время выбирать какую-то одну сторону и не обращать внимания на другую? Вот. Мы можем оценивать дальше... Да не, нельзя даже оценивать. То, что Сталин убил огромное количество людей, ни в коем случае не оправдывает то, что он такой великий индустриализатор. Это просто разные вещи. Это вот как история с Эдуардом Успенским вчерашняя. Вот. Или там с Майклом Джексоном. Ну, как мы можем... Ну да, Эдуард Успенский был упырь и был очень алчный человек, очень жестокий. И вообще говоря, не Татьяна Успенская нам вчера открыла эту истину, а все люди, которые его знали, в том числе и я, знали это там всегда. Что значит, этот человек такой непростой.
Ну, а кто-то может сказать, ну, Сталин же в итоге все равно как бы там, ну, причастен к чему-то, например.
А то, что Эдуард Успенский был домашний насильник, там бил детей, записывал какие-то секты.
Поэтому памятник ставить не надо.
Ну, это отменяет старуху Шапокляк.
А я не знаю, что важнее, понимаете, в чем дело? Кто-то говорит, важнее это не Бивер, а кто-то говорит, мы как бы боремся с дезинформацией. Ну, вот как-то так получается. Это, знаете, как про Герострата. Любого грека можно было разбудить ночью и спросить, кого ты обязан забыть? Он говорит, Герострата. Ну, вот как-то так.
Это вопрос, это экзистенциальный выбор, конечно. Он не может быть одинаков. Каждый человек выбирает себе что-то одно или пытается воспринять в комплексе, и это говорит нам о человеке.
Ну, а борьба с фейками, хорошо, мы преследуем благие цели. Борьба с фейками к чему-то приведет? Вот объективно, цель какая-то есть или это процесс?
Это процесс, конечно, цели никакой нет, потому что фейки нельзя победить, они всегда будут возникать, но в силу того, что человеческое сознание, оно так устроено. Оно, еще раз повторяю, большинство людей всегда пытаются простыми вещами объяснить сложные вещи. И поэтому конспирология, нет ничего проще предположения о существовании тайного мирового правительства, которое все за всех решает. И все процессы в мире подчиняются решениям этого тайного мирового правительства. Это очень простая парадигма, и если из нее исходить, то все в мире можно объяснить
легко. Я просто пытаюсь понять, а как бы все к чему все-таки приведет или нет. Я вот понимаю, что самые тяжелые споры, например, если там программа именно дебаты, они ведутся между представителями там, условного мемориала и условной коммунистической партии. Поэтому к одному мы обращаемся к господину, к другому – товарищ. Поэтому там, один за товарища, в общем-то, проклянет, а другой за господина сделает то же самое. И в итоге все действительно. Нет, это у меня правильная точка зрения, потому-то так-то, так-то, так-то. Это у меня точка. А когда спрашиваешь действительно, спрашиваешь там, а сколько действительно он убил человек? А были ли изнасилованы? А было ли еще что-то? Ну, не знаю, как-то. Вот получается, некая идеология, может быть, замещает какую-то фактуру. Это может быть, нам надо в архивах работать.
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что вот правильный термин очень упомянули – дебаты. Так. Вот дебаты от дискуссии отличаются тем, что на дебатах люди представляют свою точку зрения, и их совершенно не интересует точка зрения оппонента. Значит, я вот был в каком, я не помню, уже несколько лет назад на Валдайском клубе, меня туда зачем-то позвали, я до сих пор не понимаю, зачем. Это как раз было после украинских событий, после Крыма. И там были какие-то представители, значит, западной политологической мысли и наши. И вот они сидели на панельных, это называлось панельная дискуссия, но это не была абсолютно никакая дискуссия, потому что люди сидели на сцене, и, значит, западный человек говорил, что выходил и говорил, Россия оккупировала Крым, аннексировала Крым, и Крым...
Максим, да.
Да.
Связь пропадает просто. Так, вы говорили, да, остановились, оккупировала Крым, да.
Да, оккупировала Крым, аннексировала все, надо вернуть Украине. Выходил русский и говорил, значит, что народ Крыма принял, население Крыма приняло осознанное решение и само решило перейти, значит, из юрисдикции Украины под юрисдикцию России. И вот они сказали, этот сказал, и все разошлись. А дальше публика, значит, находится в полном недоумении. На дебатах вот там выходят люди, да, кандидат один, кандидат другой, и говорят, я считаю, что надо сделать так, так и так. Другой говорит, я считаю, что надо сделать так, так и так. Они друг с другом не спорят. А публика решает, кто из них, по их мнению,
прав. А публики хотят в рот положить сразу же, потому что нужна поддержка.
И потом, да, считают проценты, кто поддерживает одну точку зрения, а кто поддерживает другую точку зрения. И в зависимости от этого, кто-то оказывается победителем дебатов, кто-то их проигрывает. Но дебаты не предполагают достижения консенсуса. Никогда. Дискуссия, по идее, должна предполагать достижение какого-то консенсуса. В дискуссии люди спорят и пытаются найти какую-то общую точку зрения, и каждый пытается переубедить другого. И в этом принципиальная разница. Значит, в конспирологии, во всей вот этой, она совершенно не предполагает никаких дискуссий. Потому что, ну, понятное дело, план Даллеса. Все знают про план Даллеса, он был. И когда ты пытаешься, значит, пытаешься людям объяснить, что его не было, они это даже просто пропускают мимо ушей. Вот ты на пальцах раскладываешь. Я много раз это делал. На телевидении, на радио.
Ну, смотрите,
Максим... Все равно продолжает существовать в мозгах.
Существовать в мозгах, ну потому что... Гейтсом, да. Так, с Биллом Гейтсом. Но 978-й говорит Боб. Тут
22 пишет... миллионами немок или сколько там? С двумя
2
миллионами.
2 миллиона, да, 2 миллиона.
Изнасилованных немок. Насиловали немок советские солдаты. Были такие случаи, они описаны в книжке у Никулина, который прошел эту войну и видел. Но они были единичные, и там у него написано, что за это жестоко наказывали. Из этого потом почему-то выросли какие-то 2 миллиона, и что всем, значит, было все это разрешено. Нифига не было разрешено, расстреливали за это. Вот.
Боб пишет тут нам из Штатов, что Чайковского любим мы за музыку, как человек никто никому не интересен. Ни Сталин, ни Дали, он говорит. Ну вот как-то так. Это к вопросу, наверное, об Успенском.
Я вчера писал колонку как раз на Rush Today на тему как раз Успенского, и вот эти все примеры. Про Чайковского не было, но про Льва Толстого, например, было, который тоже был изрядный упырь в семье. Надо просто... Ну, нужна временная дистанция, когда все вот эти личные знания о людях, оставивших свой след в искусстве, они отпадут. Да, никого не интересует то, что Чайковский был гей вообще, потому что да никто этого и не знает, во-первых, почти, и никого этого не интересует, потому что есть музыка. И то же самое произойдет и с Успенским, но через какое-то время, и почему сейчас хотят назвать премию его именем, и это вызовет очевидные скандалы, прямо сейчас, я не понимаю, почему нельзя подождать.
Ну, понятно, здесь просто как бы, если возвращаться к этой истории с, значит, с борьбой с фейками, потому что как бы с чего все началось? Действительно, там источников много разных по поводу немок. Что был 92-й год, в Германии выходит книга двух феминисток, Хельки Зандер и Барбара Йорк.
А дальше можно уже не продолжать.
Они... Нет, смотрите, я продолжу все-таки, где книга называлась «Освободитель освобожденный». Там впервые были введены цифры в 2 миллиона, выведены. Была взята, были взяты, точнее, статданные в одной берлинской больнице за 45-46 год. Там рождалось по 500 детей в год. Примерно у 15-20 человек в графе «Национальность отца» было указано «русский». В двух или трех таких случаях было указано «изнасилованное», что делают в итоге эти исследовательницы как бы в кавычках. Они посчитали, что во всех случаях, когда отец русский, было изнасилование. Потом просто это, помножили.
Они не предполагают, что по любви это могло быть, там, например, потому что русские довольно долго находились в Германии.
Инструмент борьбы. Вот в том-то и дело, инструмент борьбы. Я просто пытаюсь понять, как бы, а это всегда будет действительно таким инструментом? Вот это вот, ну, как манипуляция определенная есть, да, статданные, ну, вот выпустили, потом Энтони Бивер еще выпустил, потом вот Ксения Ларичев выпустил. И так это как-то укоренилось в мозгах. А как потом с этим как бы справляться?
Я не думаю, что вот эти вот конкретные там две феминистки, они, их задачей была борьба с Россией. Я думаю, что они там какие-то свои внутренние проблемы решали. Это всегда начинается с решения внутренних каких-то, внутриполитических проблем. А потом это все может быть использовано как инструмент, конечно, и во внешней какие-то борьбе, во внешней какой-то борьбе. Я не думаю, что они прям так хотели обвинить Россию, а какой им с этого, в общем, резон. Нет. Но в том-то и дело, что всегда вот эти все вещи, которые зарождаются из каких-то незначительных публикаций, как тот же еще раз, тысячу раз упомянутый вначале план Даллиса, который родился, который был взят из романа этого «Вечный зов», значит,
Иванова.
И потом был использован как инструмент, и никто уже не интересовался его достоверностью. Конечно, они политтехнологии, они так и устроены на самом деле. Нельзя создать события. Никогда, почти. И все вот эти истории про то, что Майдан там был создан искусственно, они не верны, потому что можно использовать волну, оседлать ее, и тогда уже ее раздувать. Так, собственно, делают все политтехнологии. И все вот эти вот люди, которые занимаются
пропагандой. Значит, эта штука работает, Максим, понимаете, в чем дело? Вот работает штука. А ведь Марк Цукерберг еще говорит, отказываясь превращать Facebook в арбитра истины. Говорит, Twitter превратился в арбитра истины, потому что помечает, как недостоверные твиты Дональда Трампа. Трамп в ответ пытается ввести цензуру в отношении социальных сетей, точнее, грозит. А Цукерберг говорит, мы не арбитр истины. При этом там же тоже довольно серьезная цензура существует, и предупреждения за какие-то сообщения тоже были. Бывают. И вот здесь вопрос.
Конечно, лицемерит, да, здесь, безусловно.
А потребность в арбитре истины все-таки она есть? Как вы считаете?
Ну, в каком-то одном, что ли, мы назначим какого-то человека, который будет арбитром? Нет.
Я не знаю, человечество чего хочет? Или власть имущие? Кто?
Человечество, я вам точно скажу сейчас, что хочет. Значит, гулять. Слушайте внимательно и записывайте.
Да. Так.
Человечество хочет, чтобы его не трогал никто. Он хочет сидеть тихо, спокойно, смотреть телевизор, пить свое пиво или там, не знаю, ездить на велосипеде, только чтобы никто не добалтывался. Вот. А мы с вами все время перед человечеством тычем палкой. Значит, и говорим, человечество, проснись, иди, значит, дай прогрессу нам. Вот. В этом смысле нас-то повесят первыми на столбах. Не должно быть никаких арбитров, не должно быть...
А Святая Инквизиция, Максим, вы что? А Джордана Бруно?
Все осудили Святую Инквизицию, а Джордана Бруно, если кто не знает, сожгли за то, что он отрицал непорочность Богоматери. Вот. А вовсе не за то, что он там говорил, что где-то что-то вертится. Вот. Это Галилей говорил, но я так условно.
Так.
Он вообще чернокнижник и тоже человек такой непростой, скажем так. А, значит, есть у общества есть общественная дискуссия. Вот она там происходит. Пусть она в Фейсбуке происходит или еще где-то. Но она есть. Она происходит там путем каких-то передач на радио, где приходят люди с радикально противоположными взглядами. Еще где-то другие слушают и пытаются для себя сделать какие-то выводы.
Задать вопросы, а вопросы задавать нельзя. Да. Вот как-то так. Понимаете, в чем дело?
Вопросы задавать можно, конечно. Но ни в коем случае не должно быть никакого действительно верховного арбитра. Заметьте, что Твиттер не удалял твиты Дональда Трампа.
Он пометил
просто. Как это делают на Фейсбуке. Так. Он их пометил. А Фейсбук тоже помечает. И более того, удаляет, как это было 9 мая с фотографиями.
Я значит, просто, знания, вот смотрите, есть, Максим, вот здесь мы с медицины с вами начали, и мне кажется, медициной можно закончить. А, не знаю, правильно аналогия или нет, но все-таки существует определенный консилиум, например, врачей по тому или иному вопросу. Существуют различные...
Вот, кстати, очень хороший пример про консилиумы.
Вот. Чтобы найти точку зрения, как раз, да, существуют какие-то конгрессы, где думают, там, я не знаю, надо обеззараживать грудное молоко, не надо его кипятить, там, надо еще что-то делать, надо использовать антибиотики, там-то не надо использовать антибиотики. Нужно ли человеку обезболивать или не нужно человека обезболить? Ведь если бы действительно была определенная монополия, наверное, бы до сих пор люди не использовали пенициллин, вот что-то в этом роде. То есть я пытаюсь понять, а грань свободы-то она тогда в чем? Вот в медицине это да, это работает, действительно. Но потом приходит, правда, фармкомпания, и говорит, нет, вот это не работает, а вот это вот хорошо работает. Давайте так, потому что мы вам за это приплатим.
Свобода. Это вообще глубочайший философский вопрос. У нас тут до конца эфира уже нифига не осталось времени, чтобы рассуждать на тему, а деньги, они ограничивают свободу или они, наоборот, ее дают свободу, потому что у вас много денег. Вы должны... значит, выполнять какие-то действия, которые, может быть, противоречат вашему внутренним убеждениям, но вам дают много-много денег, и эти деньги дают вам столько свободы в том, чтобы проявлять как-то свое «я». Понимаете, это сложнейший вопрос, на который невозможно вот так прямо ответить. Но жизнь, она именно и продолжается, потому что она многообразна, иначе бы все давно уже сдохли от скуки.
А хочется унификации, понимаете, Максим, вот я тут не смотрела... Нет, а вот было...
Есть люди, которым хочется унификации, кстати, такие люди есть. Да. Они, знаете, куда идут? Они идут в армию, потому что там все унифицировано.
Или их идут в армию, вот так тоже бывает.
Они идут в армию, есть люди, которые идут в армию, потому что они хотят быть военными, потому что военные, они... живут по распоряжениям вышестоящего начальства и по его приказам. Вот так.
А начальство может, да, конечно, но начальство может как сделать? Оно может запутать, запугать, потом наказать невиновных и наградить непричастных.
Ну, может, но это плохое начальство. Такое начальство уволят. А военные, которым хотелось, которые приходили в армию для того, чтобы все было унифицировано, они встанут на место этого начальства, станут генералами и тоже начнут самодурствовать. Ну, это жизнь такая, вот такой процесс. Он идет, и слава богу, что он идет. Если бы всего этого не было, было бы гораздо скучнее. И во всем вот этом многообразии событий вокруг коронавируса, в нем как раз жизнь, потому что нам есть что обсудить, есть о чем подумать, есть о чем высказать какие-то мнения. Ну и это прекрасно, что у нас такая возможность есть. При советской власти такой возможности, кстати говоря, у нас не было.
Ну это к вопросу, кстати, о монополизации точки зрения, потому что действительно можно вспомнить газету «Правда», потом как все это быстренько отрицалось, или как какие-то потом документы выкатывали. Но, правда, про армию здесь единственное, что стоит, мне кажется, все-таки как бы разница армии с гражданкой, наверное, в том, что в армии постоянно нужно принимать решения и, самое главное, нести за них ответственность. А на гражданке может получиться немножечко по-другому. Ну как бы ты так сделал, но тебя перевели просто на другую должность, а может быть, даже не заметили.
Так но это тоже командир, командир принимает решение.
Ну да.
А рядовой, не, он под козырек взял и пошел сделать, что ему сказали. Угу. Да. Никаких решений не принимает.
7373948, несколько вопросов примем. Здравствуйте, алло. Есть кто живой?
Знаете, я вот, меня Владислав зовут.
Так, Владислав, слушаю.
Я ехал по Домодеду.
Так.
И он говорит, мой дед три ордена слов.
О, Господи. Алло, это не я вас увела, прошу прощения, потому что звук залипает. Вы едете где-то в Домодедове, говорится, и там залетает звук. Залипает звук. Так, давайте вас попробуем услышать. Алло.
Здрасте.
Здрасте.
Макар.
Слушаю вас.
Я вот как бывший журналист хотел бы спросить вас, двух действующих
бывшие бывают? Вы... О, боже мой, я думала нет.
Вы часто употребляете английское слово «фейк».
Так.
Его, помнится, впервые я услышал, когда Анна Чапман в известной ситуации написала «фейк-стрит» незадолго до того, как она засыпалась. Что вам мешает журналистам применять исконно русское слово, которое является эквивалентом «фейк»? Это русская «ложь».
Так.
Однозначный эквивалент.
Можно ложь, можно фейк, а как разные слова бывают?
Ложное сообщение, да. Ну, это вот штамп.
Я вам открою честно. Честно хотите, усомнившись, Макар, почему? Потому что есть ограничение по количеству знаков в заголовке. Поэтому ложное сообщение — это сразу несколько, это много знаков, а слово фейк — это всего лишь 4 знака. Поэтому
это скажет, что мы употребляем. Буквы. Фейк 4 буквы, ложь 4 буквы. Не-не, но упрек справедливый, чего. Да.
Угу. Так, утка лучше говорит недобро. Не, товарищ, давайте, это все-таки история такая, сейчас вы нам советуете. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло. Алло. Нет, это опять какой-то, это связь с космосом, мне кажется. 5G, 5G работает. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Вот скажите, значит, я, например, хотел бы два момента отметить.
Давайте.
Первое, коротко. Просто благодаря только Михалкову.
Так.
Мы перестали употреблять глагол «говорить», а произносим «озвучить». «Озвучить» тогда говорят, когда какая-то речь слышна, но не разумеется.
Нет, подождите, слово «озвучить» в контексте «говорить» — это неправильно, потому что озвучивают в тон студии исключительно. И почему у нас вообще программа, значит, «Умные парни» превратилась в программу про русский язык? Давайте не будем у Евгении Фоминой все-таки хлеб отбирать, а, товарищи, давайте так. Так, кто-то тут еще пишет... этот карантин показал, кто есть кто во всем мире, и кому можно и нельзя верить, говорит Боб 978. А я не знаю, можно уже сделать выводы, можно кому-то, кому можно верить, кому нельзя? 20 секунд.
Мюллер говорил, что верить нельзя никому. Ему можно. Я не то чтобы адепт там Мюллера, его поклонник, все-таки это нацистский преступник, но я склонен согласиться с ним в этом конкретном вопросе. Верить нельзя никому.
Критичное сознание. Да, критичное сознание вас спасет, товарищ. Спасибо большое, Максим. Максим Кононенко, блогер, журналист Радио Вести ФМ, был умным парнем и остается им. Просто это была программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Буткин к вам подключится. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.